Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Программа «Между верой и неверием». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен исламу и его роли в военных действиях в Сирии. И у нас сегодня два гостя. Один востоковед, у нас сегодня все востоковеды, все из Москвы. Один – это Григорий Валерьевич Лукьянов. И второй, уже знакомый слушателям нашего радио, Тауфик Ибрагим. Но Муалим Тауфик, доктор Тауфик, сириец, что немаловажно. Поэтому для него это вопрос далеко не только академический. К сожалению, скажу я, как и для многих уже жителей и граждан, и солдат России, и матерей солдат России, потому что в этой войне участвует, мне кажется, около 6 стран. Сирия, сирийская оппозиция, Иран, Хизбалла, Израиль, Америка, ну, есть какие-то союзники Америки. То есть это просто проходной двор какой-то. Это что-то невероятное, что-то, я бы сказал, чудовищное, потому что гибнут люди. И встает вопрос, когда на таком небольшом, извините, когда на таком небольшом участке земли сталкиваются военные почти десятка стран, встает вопрос, а как может быть? Ведь большинство из этих стран, они населены мусульманами. Турция – страна формально секулярная, но в реальности, особенно за последние годы, ислам там, ну, набирает силу как явление социальное и, в общем-то, государственное. Как может быть, что религия, которая, собственно, называется миром, мирной религией, что она участвует в войне? И это, в общем, вопрос о христианстве тоже и отчасти об иудаизме. Значит, а может быть, причина вообще не в религиозных факторах? Может быть, причина в секулярных факторах? Как они соотносятся? Доктор Тауфик, на ваш взгляд, как бы вы сказали, религия играет значимую роль в сирийских событиях, в войне или нет?
Она играет. И если в самом начале больше на поверхность были больше под лозунгом чисто политическим, то вскоре уже пришло чуть ли не в религиозное противостояние, в конфессиональное противостояние между суннитами
и шиитами.
И шиитами, или алавитами. Это, алавиты – это в целом шиитские толк.
Потому что иногда басуди говорят, что он алавит, и что это чуть ли не какая-то эклектика соединения христианства и ислама. Это не так.
Ну, это немножко преувеличено. Ну, это шиизм. Но это все-таки надо запомнить, что шииты – это меньшинство. И в Сирии они меньшинство.
А да. Кто большинство?
Сунниты.
Ситуации, когда страной управляют представители меньшинства, в истории не редкость. Это вот из этих ситуаций? Это остаток колониального прошлого? Искусственная конструкция?
Нет. Это, я считаю, результатом усиления роли армии в странах третьего мира. Это общее во многих странах третьего мира. Армия играет существенно большую роль, чем в традиционном... Ну,
чем в первом.
Да.
Но не чем во втором.
Так что и традиционно сложилось так, что многие алавиты служили в армии. И поскольку армия стала играть большую роль в политической жизни, в государственной жизни, отсюда роль алавитов в Сирии.
Войска стран американской, условно скажем, коалиции, войска России, они воспринимаются как враги ислама, как на ваш взгляд?
Я бы добавил к тому, что сказал доктор Тауфик, что в самом начале этого конфликта речь шла о том, что мы имеем дело с межконфессиональной войной, поскольку было широко использовано сирийской оппозицией утверждение о том, что сирийское правительство, сирийский политический режим исключительно подчиняется алавитскому меньшинству, что с приходом к власти отца нынешнего президента Башара Асада, Хафиза Асада, в конце 60-х, в начале 70-х годов 20 века, алавиты последовательно монополизировали экономические и политические ресурсы. И при Башаре Асаде ситуация не только не поменялась в лучшую сторону, она ухудшилась, поскольку суннитское большинство лишено доступа к политической власти, к экономическим ресурсам и свободам. И, следовательно, восстание, так называемое арабское восстание 2011 года, с которого началась гражданская война, это восстание большинства против узурпации власти меньшинством.
Но я по факту прощения, ситуация другая. То есть можно сказать, что это как если бы России правили старобрядцы?
Очень смелое, но в какой-то степени корректное, наверное, утверждение. Ну, я бы сказал, что, несмотря на то, что так сирийская оппозиция утверждала, говорить о том, что это утверждение верно, опрометчиво. В связи с тем, что не бывает в мире белого и черного. И власть в Сирии, она была поделена между множеством политических семейств, кланов, которые уже давно породнились и алавиты, и сунниты, и отчасти даже с некоторыми христианские семьи имели доступ к власти и на местах, и в государстве в целом. Поэтому, конечно, для оппозиции было очень важно добавить вот этого конфессионального измерения, чтобы привлечь внимание тех самых внешних политических сил, в том числе Соединенных Штатов Америки, европейских государств, для того, чтобы сгустить красок и тем самым показать, где правые, а где виноватые, где свой, а где чужой, где притесняющее большинство меньшинство и где, собственно, страдающее большинство, страдающее только потому, что оно принадлежит к другой конфессиональной группе. На самом же деле конфликт, постоянно развивавшийся в течение этих 8 лет, показал, что ситуация намного сложнее. И вот это заведомое умышленное упрощение, оно породило куда более страшную вещь. Действительно, межконфессиональное насилие, которое было не причиной войны, но стало ее следствием, прямым следствием, когда алавитов начали преследовать не из-за того, что они поддерживают президента Асада, а только потому, что они алавиты. То же самое стало объектом преследования христиане. И ответное насилие со стороны алавитов по отношению к суннитам тоже оказалось продиктовано стремлением защитить себя, свои семьи от уничтожения, к которому фактически призывали самые радикальные представители вооруженной оппозиции. И вот здесь результат этого, конечно, он уже сейчас совершенно привел к результату, который мало кто мог ожидать. В итоге последовательной миграции, бегства миллионов беженцев с территории Сирии, конфессиональный состав населения начал меняться. Алавиты, которые никуда не уезжали из Сирии в течение этих лет, они в процентном отношении, их становится больше. А, соответственно, уезжали как раз сунниты. И вот их становится в процентном отношении немного меньше, хотя они продолжают оставаться большинством. Россия в этом отношении сложно разделить, конечно, образ России и образ приход России в 2015 году отдельными группами населения воспринимался равносильно приходу американцев в Ирак в 2003 году. То есть сила, которая и региональная, извне пришла. И вроде бы это не мусульманское государство. И оно использует авиацию, современные технические средства, чтобы бомбить не только боевиков, но, как казалось тогда, и обычных мусульман, обычное сирийское население. Но за эти годы, с 2015 года, когда Россия действует на территории Сирии в рамках военной операции, многое изменилось. А Россия действует в том числе, привлекая так называемую военную полицию, состоящую из уроженцев мусульманских регионов России. И это позволило России предстать перед мусульманами Сирии совершенно совершенно иначе. Сегодня, конечно, есть оппозиционные группы, жестко антироссийские настроенные, и для них попытка представить Россию в виде такого крестоносца, враждебного мусульманскому миру, до сих пор очень важный инструмент их политической риторики. Но для значительной части населения российская военная полиция, российские военнослужащие – это те, кто оказывает гуманитарную помощь, это те, кто помогают договариваться, это те, кто помогают решать гуманитарные проблемы. И это уже совершенно иное понимание роли России как страны многоконфессиональной, которая совершенно иначе подходит к решению, регулированию региональных конфликтов на Ближнем Востоке, типичным примером которых в этом отношении является Сирия.
Три крупнейших военных игрока в Сирии – Россия, Турция, США. Отношение ко всем трем мотивируется одним фактором – религиозным или не только?
Конечно, здесь разные. У Турции формально у нее есть религиозный аспект, религиозный фактор. Но у Турции есть еще свои проблемы с курдами в Сирии. А в Курде в этом отношении существенно разные сравнительно с алавитами. Курды – это такие же сунниты, как турецкие руководства, ну, как Турция в целом. Здесь уже не религия на первом месте, а уже этно-государственный момент выходит на первый план.
А с Америкой?
Скорее всего, у Америки таких особых религиозных мотивов здесь нет. В лучшем случае она использует религию как просто средство.
Это я понимаю. А отношение к ней, как в Иране, как к представителю антимусульманского мира?
Нет. Вот это, конечно, оппозиция режиму, в принципе, получает помощь от американцев. Поэтому, естественно, от ней, от Америки, особенно на средних этапах конфликта, было очень положительные союзнические отношения, которые позже переходят в разочарование, поскольку видят, что американцы не столько ориентированы на свержение режима и поддержку борцов за, ну, как хотите, за свободу ему. Это, а скорее они преследуют свои интересы. И особенно это раздражает и турков, поскольку вырисовывается такая картина, что хотя турки официально в военно-политическом отношении они входят в единый союз с Америкой, но Америка, наоборот, союзничает больше, чем с курдами, больше, чем с турками в данном случае. Угу. И сейчас защитник курдов в основном это американцы.
Но получается парадоксально, насколько я понимаю, картина, особенно при этом американском президенте, потому что, с одной стороны, в Сирии преследуют христиан, и жизнь христиан стала, мягко говоря, тяжелой. Вот. С другой стороны, им перекрыли въезд в Америку, так? Люди оказались в безвыходной ситуации, а христиан все-таки нет.
Ну, там нет никаких ограничивающих законодательных актов, которые мешают.
Просто я встречал сообщение, что и сирийцы-христиане тоже сталкиваются с трудностями, когда едут в Штаты.
Сирийские христиане, насколько мы знаем, в большом количестве не покидали территорию страны и старались, в общем-то, оставаться там. И сегодня, в общем-то, нет конфликта у сирийских христиан с сирийским правительством откровенного. Поэтому в данной ситуации сирийские христиане, наоборот, получают помощь, такую поддержку и от правительства, и от его союзников по восстановлению храмов, по восстановлению инфраструктуры, созданию...
А я прошу, восстановление после чего?
После войны. А война, она деструктивно повлияла на всех.
Просто
здесь,
на всех.
На всех. Здесь нет разделения на тех, кто пострадал больше, кто меньше. Война разрушает элементарную инфраструктуру, разрушает экономику страны. Она делает сложнее, труднее, опаснее жизнь всех сирийских граждан. И вот это вот гуманитарное последствие этой войны, они еще будут аукаться в течение длительного периода, к сожалению. Одинаково и для мусульман, и для христиан.
Насчет религии, очень рад, я упустил этот момент. Если насчет религии, вы наоборот, должна быть Америка и Европа больше должны быть на стороне как раз власти. Потому что если исходить христианские позиции, христиане в Сирии, они лояльны режиму.
Но власть принадлежит не христианской.
Нет, она не принадлежит, но христиане нормально себя чувствовали, и христиане никогда не говорили, они всегда заявляли, и все сейчас заявляют, что у них особых в этом плане проблем с режимом нет.
То есть мы, как всегда, занимаем конформистскую позицию, прикидываемся ветошью. А что, действительно, режим Асада был неблагоприятен только для шиитов?
Нет, понимаете...
Для суннитов.
Для суннитов. Понимаете, вот здесь... Вот это пропаганда... Иногда вот оппозиция... Они в экономическом отношении ущемлении их права. На самом деле, если никаких... ни официальных, ни полуофициальных данных, которые подтверждают этот тезис, нет. В экономическом плане, сомневаюсь, чтобы алявиты получали в процентном отношении из общенационального дохода больше, чем процент их... Понимаете, другое дело, конечно, доминирование политическое, военное, военно-полицейское.
Ага.
А вот это есть такой момент. И что это иногда... И особенно, понимаете, это везде. Вы правильно говорите. Это везде. Когда представители меньшинства играют какую-то заметную роль, всегда это чувствуют, как будто они больше, чем им... Это заметно.
Но я прошу прощения, все-таки трудно назвать Асада в династии, потому что пока всего два человека, но все-таки уже династия. Но ведь 60 лет, даже с хвостом.
С 70-го года.
Они 60-70.
Ну, понимаете, даже не специфика Сира, что вы видите? В Азербайджане у нас кто пришел после этого?
Азербайджан у нас.
Давайте, хорошо, Корея кто? Египет, подождите, Египет, он же готовил, вот Мубарак готовил на самом деле своего... Я вот это понимаю, не только монархисты, я не говорю о монархисты. Монархисты это само собой. Самое на Ближнем Востоке, самое в политическом отношении продвинутая страна, это считал, собственно, штат Ливан. Да посмотрите, политическая элита ливанская, абсолютно по принципу династии. Вот. Председатель партии и дальше переходит к сыну, причем независимо от того, суннит, друз, шиит, христианин, христиане разные тоже, есть маринит, абсолютно по тому же принципу.
Потому что есть феномен потомственных политиков.
Потомственные политики встречаются и в Европе, но все-таки там есть выборы. А то, как вы описываете, это попахивает то ли шумером, то ли метанне. В общем, что-то такое четвертое тысячелетие до Рождества Христова. Вот. Где вот сидит Лагаль, и у него будет преемник. Лагаль – его сын. Вот. И это как-то не очень по-европейски. Между тем...
Ближний Восток – это не Европа.
Минуточку. Турция все-таки хочет в Европу. Секуляризм есть ведь в той же Сирии, в том же Ливане. Ведь когда-то это были наиболее... Это все-таки были французские, ну, кто-то британская колония. И что? Это все вот влияние христианского... Запада вот пришли, появилось, ушли, исчезло, и не оставили никакого следа демократически. Ну, я имею в виду, что все-таки Европа говорит, у нас демократия – это результат христианского развития, это результат многовековой проповеди свободы и так далее. И тогда оказывается, что восточные страны, где мусульманство, не способны принять демократию, потому что это чуждое для них порождение, чуждое им религии, христианство.
Они, понимаете, естественно, Восток в этом плане пришел к этим идеям и к этим институтам позже Европы, под влиянием Европы, это однозначно. Другой слово, значит, говорит, что вот там эти институты как бы не жизнеспособны, это неправильно.
А разве вы не это сказали, что обречены, как в Азербайджане, фараон и следующий фараон?
Нет, ну, понимаете, это еще, понимаете, от того, что в Англии есть королева и сохраняет вот, вот этот принцип, вот именно тоже династионный.
Башраф Асад не похож на королеву Елизавету.
Нет, я понимаю, похоже. Но это еще, это, с этим одновременно может быть совмещаться и другие, или вот демократия английская, одновременно соединяет в себя и традиционные символы политические. Так что здесь оно не обязательно... Между прочим, и монархические страны могут, они или существенные элементы демократии в арабских странах осваивают, они более или менее нормально. Понимаете, есть это не европейские страны, у них своя специфика. Но вот деление, пытаюсь... принцип деления власти, вот парламент, все-таки более или менее действует. Разделение трех властей более или менее действует. Конечно, оно не в тех же формах, которые в Европе, но оно действует.
Вот я соглашусь и добавлю лишь только, что сирийский феномен, если мы назовем его так, преемственность удачного передачи власти от отца к сыну, свершившейся в конце 90-х, начало 2000-х годов, был вполне объясним историческим контекстом развития Сирии второй половины 20 века. Ведь Сирия 50-х, 60-х годов была известна среди всех стран Ближнего Востока с тем, что там было самое большое количество военных переворотов. Там постоянно менялись правительства. За один год могло смениться несколько кабинетов. Причем все насильственно, путем вмешательства партий, армии, различных конфессиональных групп в политику. И ключевая ценность, ключевая задача, которую хотел поставить сирийский народ перед своим правительством, дайте нам какую-то стабильность, дайте нам какое-то развитие, хотя бы возможность планировать больше, чем на несколько месяцев вперед. И когда к власти пришел Хафиз Асад, что он предложил стране? Я вам дам эту самую стабильность и предсказуемость. И я вам... Да, есть сложности, с которыми нам придется бороться, но не все будет так просто. Но мы должны хотя бы несколько десятилетий пожить в предсказуемой системе. Мы молодое государство, хоть из древней истории, но тем не менее, как независимое государство, в этих границах Сирия существует меньше столетия. А научиться думать, идентифицировать себя как один народ, как сирийцы, не как мусульмане, христиане, не как, соответственно, дамасцы или из Халеба жители. Вот этому сирийцы только-только научились.
Стабильность, предсказуемость. Когда Хафиз Асад пришел к власти, больше поддерживали его сунниты, чем алавиты.
Ну, тогда, доктор Туфик, тогда вы мне скажите, я легко могу сказать, где в Евангелии говорится о свободе. Я действительно легко могу сказать, почему декларации прав человека ООН восходят к католическим богословам XX века, к Владимиру Соловьеву. В исламе есть идентичный импульс к свободе личности, а не только к стабильности и предсказуемости. Ведь свобода и стабильность трудно совместимы.
Фундаментальное положение ислама исходит из того, что человек сам по себе, часть природы, не греховна, она не несет на себя отпечаток некого греха
первородного,
и на который коллективно каждый отвечает. А наоборот, каждый именно отвечает за свое. И я считаю, что в этом заложен главный импульс, главный мотив к утверждению идеи о том, о свободе человека, свободе его инициативы, свободе и ответственности. Ответственность, она индивидуальна. И в этом смысле это хорошая база для утверждения идеала свободы.
Что мешает этой базе развиться?
Ну, наверное...
Я вам скажу, христианин скажет, мешает грех. А что скажет мусульманин?
Ну, понимаете, свобода не может мешать и грех. Грех, мы же, наверное, здесь о разных пониманиях свободы. Мы, одно дело, мы говорим о свободе в религиозном понимании и свободе в политическом. Свобода в политическом отношении – это, простите, и в Европе это элемент секулярной Европы. Мы различаем вот это как политическое. Мы, наверное, вы доставьте вопрос, вы ставьте, что мешает политической свободе утверждаться. Религиозная свобода, обычно в религиозном плане, религиозная свобода и божественное предопределение. Это уже иной ракурс. Религия обычно решала этот вопрос. Как соотносится с моей свободой и божественное предопределение. А вот свобода как политическая, свободы политические – это результат светского развития Европы. И, понятно, в этих странах, поскольку они не прошли тот путь, который прошла Европа, то мы имеем то, что мы имеем. И здесь ничего, как в экономическом, как в индустриальном, они еще отстают в этом плане, то и в плане политических институтов они отстают.
Спасибо. Говорил доктор Тауфик Ибрагим, один из наших сегодняшних гостей, востоковед-сириец, давно живущий в Москве. Наш второй гость тоже востоковед в Москве, Григорий Валерьевич Лукьянов. Спасибо вам огромное. Я, наверное, скажу то, что не скажет доктор Тауфик, что причина отставания, причина, почему Сирия и многие другие страны Ближнего Востока не прошли, как он деликатно выразился, тот путь, который прошли страны Европы, это причина не в них, это не вина ислама и мусульман. Это вина христианского когда-то Запада, который с христианскими лозунгами и символами завоевывал эти страны, а теперь часто делает вид, что он как бы ни при чем. Мы ушли, вы свободны. Но свобода не может быть просто результатом отпуска на волю. Мы это хорошо знаем по истории освобождения российских крепостных крестьян. Надо еще и в значительной степени компенсировать урон, который наносили, и компенсировать уж, конечно, не бомбежками и пулями, и оккупацией войсками, а компенсировать, ну, скажем, общо, по-христиански. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.